Глава 4. Мокрая солома, подгнившая листва, трава и влажные ветки горят медленно, давая немалое количество дыма. Только вот когда ветер подул в сторону гор, центр лагеря утонул в седых клубах, как и съезд с рампы. По поданному знаку в нескольких местах в огонь подбросили сушняка, а пламя сперва угасло, будто удивленное щедрым даром, а после выстрелило языками высотой в 30 футов. Это был элемент представления. Кочевники должны увидеть живой огонь, чтобы поверить, будто их обстрел принес желаемый результат. «Все притворство», — подумала она, сидя на ступеньках боевого фургона братьев. «Это один из элементов войны, о котором мало кто вспоминает, по крайней мере в песнях, славящих победу над врагом. Подловить его, обмануть, убедить, что то, что он видит, является тем, к чему он стремится». Что пара десятков фургонов, наполненных соломой, листьями и привезенными из-за гор свежими ветками, это большой пожар, пожирающий сердце лагеря неприятеля. Эссо-бар утверждал, что всему этому придется гореть как минимум час, прежде чем секохландийцы поверят, что им удалось. Верданно были к такому готовы, запаса топлива должно хватить на половину ночи. Но, конечно, лишь последний дурак позволяет живому огню пылать бесконтрольно. Для тех, кто видел стелющиеся по степи пожары, огонь, словно непослушное дитя. За линией жилых фургонов выкопали несколько глубоких рвов, наполнили их топливом и подожгли сразу после очередного залпа, чтобы убедить атакующих, что это их работа. Около полуночи Эссо-бар лично пришел ее разбудить, чтобы, как сказал, жабка могла потаращиться на огонь, который развела. Прежде чем они добрались до места, она успела заметить, как лагерь готовится к битве. Всюду видела вооруженных людей, по дороге к линии обороны они миновали несколько отрядов колесниц, что везли тяжело вооруженную пехоту под стену гор. Обслуга машин была на месте, около некоторых из фургонов стояли укрытые толстыми попонами кони. Даже ребенок сообразил бы, что все это значит.
«Это все моя вина?» —
спросила она, присаживаясь на ступеньки боевого фургона.
«Что?» —
брат глянул на нее сверху вниз и неожиданно тепло улыбнулся.
«Война! Ты слишком серьезно думаешь о себе, Кей. Мы должны вырваться из-под этих гор, а твоя идея позволит нам отвлечь их внимание. Когда нападут, мы свяжем их боем, а остальные ударят с флангов. Хорошо, что на небе тучи и не видно луны, да и дым скроет нас».
«Такая вот наша надежда».
Он сделался серьезен, после чего протянул руку и взлохматил ей волосы. «Порой я забываю, что тебе уже 9, а во время войны это как 30». Она посмотрела на него, посчитала.
«А ты неплохо держишься для того, у кого за плечами 5 десятков кочевок».
Он улыбнулся снова, и на миг ей показалось, будто вернулся старый Эссо-бар, насмешник и шутник, а радость снова поселилась в его глазах. Но, может, то был лишь танец пламени в зрачках.
«Порой я так себя и чувствую, Кейла»,
— прошептал он, а она выругала свой глупый язык. «Как будто я старше отца, как будто у меня все позади, а в руке только горсть пепла». Она почувствовала его настрой, и на миг у нее даже дыхание сперло.
«Если дашь себя убить по-глупому, Эс, мне придется замещать тебя в фургоне».
«Ты наверняка бы славно управилась, сестричка», — сказал он тихо. «Ты самый отважный ребенок, которого я знаю».
Она фыркнула, словно кот, которому наступили на хвост, и схватила его за руку. Он глянул удивленно.
«Не только ты тоскуешь, не только в тебе есть дыра, которую нужно заполнить. Мы все плачем, все. Отец уже полгода смотрит на меня, словно на мебель».
Он молчал, а потом вдруг развернулся и выскочил из фургона.
«Да, беги, трусливый щенок».
Сказала она все это на анахо-ла, а потому он не увидел, но попробуй она выкрикнуть эти слова в ночь, голос бы наверняка подвел ее. Она была уставшей, невыспавшейся и напуганной, стояла так перед боевым фургоном и видела только свою дрожащую тень на досках и стискивала кулаки от бессильного гнева. Отважный ребенок. В военном лагере нет детей, а что до отваги, только она знала, как сильно она боится. Эссо-бар не имел права над ней подшучивать лишь от того, что она была маленькой и едва могла поднять щит. Она вздохнула. Старшие братья уж таковы, что им кажется, будто их проблемы самые важные в мире. Нужно возвращаться в постель, потому что Ниева придет в ярость, если заметит, что Кейлы нет.
Она развернулась и сделала едва пару шагов, когда нечто прыгнуло ей на спину, опрокинуло и повлекло в сторону стоящей неподалеку повозки. Она пискнула, а в голове мелькнула мысль, что, услышав ее писк братья, то посмеивались бы над ней до конца жизни, но она уже была под фургоном. Его внешние борта продолжали доски, не дающие возможности проползти под низом, а значит, она оказалась вместе достаточно безопасным с... Пламя затанцевало в голубых глазах. Вооруженная когтями ладонь дотронулась до ее губ в жесте, который она сама так часто показывала ему. «Тихо!» Зашумели летящие стрелы. Но сейчас было не так, как в прошлые разы, когда обстреливал их лишь один из акеров. Теперь это звучало так, словно над фургоном пролетали миллионы птиц, а потом пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. Она глянула налево, в сторону лагеря, где земля, казалось, взорвалась тысячами вырастающих в ней древков. Между первой и второй линией фургонов она не увидела ни малейшего места, которое не оказалось в несколько мгновений истыкано стрелами. А именно туда она собиралась возвращаться. Кочевники не использовали горящих стрел, чтобы не выдать своего присутствия, подошли под линию обороны и засыпали внутренности лагеря смертельным дождем. Когда бы внутри и вправду безумствовал пожар, с которым отчаянно сражались бы фургонщики, убитых и раненых насчитывались бы сотни. Хаос, смерть и замешательство охватили бы защитников и...
«Ва! Аксаевара!»
Они не стали обстреливать боевые фургоны, но сразу перешли в атаку. И без лошадей, словно бы пехотой, штурмующей замок. Лежа на земле, Кейла услышала тысячи ног, топчущих землю, и тысячи глоток, издающих дикий ор.
«Слишком рано», — успела подумать она до того, как первые из них добрались до линии обороны.
«Должно было пылать еще с часа, а то и дольше». И тогда что-то ударило в борт, да так, что вся конструкция затрещала, словно от кулака великана. Раз, другой, третий. Между досок на дне фургона посыпался песок. Кейла услышала крики экипажа и стук лестниц, упирающихся в дерево, и сразу же лязг железа. Что-то, кто-то завыл и упал, ударился о землю едва в футе от нее, по другую сторону деревянного фартука, оберегающего низ, и остался там, хрипя и кашляя, а для нее на несколько ударов сердца весь мир уменьшился до этого звука, что становился все тише и все влажнее, а еще до царапания в дерево, словно умирающий остатком сил желал попасть в лагерь. Это не они, не наши. Невозможно, чтобы кто-то из экипажа выпал наружу. Сквозь лязг стали донесся еще один глухой стук, словно над головой обрушился мешок мокрого песка, и раздался тихий шепот на анахо, который она каким-то чудом услыхала. «Мама!»
Смерть справедлива. Она одаривает ласками обе стороны. Над Кейлой словно разразился ураган.
Фургон дергал, а великан лупил в борт раз за разом, и хотя повозка была настолько мощной, что утянуть ее могла лишь четверка сильных лошадей, казалось, будто она вот-вот распадется на кусочки. Удары железа о железо, сопение, крики, топот ног, что перемещаются туда и назад. «Они ворвались», — поняла Кейл. Каким-то чудом напор неожиданной атаки перебросил их через высокий борт, и теперь внутри фургона идет бой не на жизнь, а на смерть. А на лагерь непрерывным градом продолжали падать стрелы. Она перевернулась на живот и поползла на четвереньках под днищами фургонов. Все они тряслись и трещали. Нападение шло вдоль всей изломанной линии. В любой момент кочевники могли ворваться внутрь. Кейла миновала одну и другую повозку, направляясь к месту, где вечером оставила повозку с припасами. «Помощь! Им нужна помощь!» Он схватил ее за ногу, придержал. Впервые на лице парня появилось столь явственное чувство. «Не уходи!» — просил он взглядом. «Не уходи!» Фургон, под которым она была, внезапно затрясся от победного рыка.
«Аксаевара! Вара! Вара!»
И сразу же раздался отзвук рубленных топорами досок.
«Пусти!»
Она дернулась, и тот, удивительно, сразу же ее отпустил.
«Я должна идти!»
Тележка дожидалась ее в каких-то 15 шагах от линии боевых фургонов. К счастью, была она уже пустой, хотя и обрела собственную коллекцию оперенных древков, торчащих в десятке другом мест. Легкая четырехколесная конструкция с солидным дном и высокими бортами. Кейла щучкой метнулась под низ. Стоя на четвереньках, упиралась спиной в дно ровно настолько, чтобы, когда начнет ползти, продвигать тележку с собой вместе. Доски должны выдержать падающие стрелы.
Через несколько ярдов она поняла, что не все будет так уж просто. Тележка была тяжелее, чем выглядела. Собственно, ею не выходило управлять, а стрелы падали вокруг, словно летний дождь. Тук, тук, тук. Очередные оперения изукрасили дно и борта. Таким-то образом, пока она доберется до помощи, кочевники вырежут всех. Глупая идея, глупая, глупая, глупая. Он ворвался под тележку, бесцеремонно отодвинув Кейлу в сторону. Осмотрелся и на пару ударов сердца застыл без движения, словно погрузившись с открытыми глазами в сон, а потом ухватился за переднюю ось и без единого звука приподнял ее в воздух.
«Что? А!»
Она поняла. Поднятая под углом конструкция продолжала заслонять их от стрел, но в этом положении, согнувшись, словно старики под вязанками хвороста, они могли двигаться быстрее, таща по земле только задние колеса. Кейла уперла в дно спину.
«Давай!»
Это был странный бег. Ось врезалась им в спину. Они били пятками в доски, стрелы падали вокруг, стучали в дно и в борта их защиты, а те, что воткнулись в землю, хлестали их по лодыжкам. Но они справились. Вернее, он справился, поскольку она, сказать по правде, не подняла бы тележку даже на фут. Кейла не поднимала головы, потому как одна другая стрела огладила ее по волосам. Она не видела дальше, чем на несколько футов перед собою, а потому почти дала поймать себя врасплох, когда они добрались до второй линии фургонов, тоже истыканной древками, и оказались в безопасном месте. Между жилыми фургонами было оставлено несколько щелей, не шире локтя, которые легко было заставить, но по мере необходимости именно через них проходили припасы для первой линии фургонов. Парень протолкнул ее через самую большую, а сам исчез под днищем фургона. Вывалившись по другую сторону, Кейла чуть не наскочила на щит тяжеловооруженного пехотинца. Ладонь в панцирной перчатке ухватила ее за плечо. «Что ты здесь делаешь? Возвращайся к семье!»
«Прорвались!»
Он отпустил ее и легонько подтолкнул под стенку фургона. Она осмотрелась. Защитников здесь было где-то сотню. Большинство носили длинные кольчуги, большие щиты, копья, рогатины, зубастые гизармы, тяжелые топоры и короткие мечи. «Должно бы их хватить».
«Где?»
Тот, который ее поймал, склонился ниже. «Дэнкаф!» Появился мощный воин в шлеме, украшенном рядом галопирующих лошадей.
«Говори, где они ворвались?»
«Там!» Указала она за спину на поле, заросшее стрелами.
«По крайней мере, захватили один фургон!»
«Дэс!» Один из пехотинцев вышел из соседней щели.
«Ничего, линия держится, они продолжают лишь тратить зря стрелы!»
Командир пехотинцев глянул на нее сверху. «Дитя, атака идет вдоль всей рогатой городьбы. Во всех местах сразу. Всадники безумствуют, пытаются перевернуть фургоны. Наши омывают предполье в их крови. А мы ждем на тот случай, если кому-то и вправду удастся прорваться. Возвращайся к родителям, это не место для маленьких девочек». Злость горячей волной ударила ей в голову.
«Они ворвались, по крайней мере, в один фургон, я слышала! И рубят его внутренности топорами, и они ударили пешим строем! Там мои братья, и они сейчас погибнут из-за таких глупых, тупых валов, которые предпочитают укрываться за щитами!»
Анахола бился в ее руках, в ритме слов, соскакивавших с губ, будто горячие уголья из печки. Воин покраснел и протянул к ней руку. Но прежде чем бронированная ладонь успела ее ухватить, она снова ввинтилась в щель и выскочила на предполье. Вокруг продолжали свистеть стрелы. Она склонила голову и бросилась вперед к изломанной, словно зубья пилы, линии боевых фургонов, туда, где стучали топоры. Им понадобилось целых 5 ударов сердца, чтобы за нею побежать. Тупые валы в тяжелой броне и с большими щитами. Все же Верданну не оставляли своих детей на верную смерть. Они догнали ее в нескольких шагах от ближайшего фургона. 3 вооруженных. 2 щита оказались перед ней, 1 сверху. Стук, стук, стук. Очередная стрела ударила в железную оковку щита с такой силой, что древко разбилось в щепки. «Куда бежишь, глупая?» Это был тот, с кем она разговаривала. На этот раз схватил крепко, до боли, словно желая сломать ей кости.
«Слушай!»
Она дернулась, разрывая рукав.
«Слушай!»
Из-за боевых фургонов донесся рык, звон стали, крики раненых и умирающих, а еще звук выламываемых досок, рубки дерева. Они застыли на мгновение, все 3.
«Там нет конных, они атакуют пешими, с лестницами и чем-то, что ломает борта фургонов».
Воин, что держал щит над их головами, развернулся, замахал что-то одной рукой на Аванахо. Щели во второй линии фургонов принялись выплевывать панцирную пехоту. «Поздно», — поняла Кейла, когда в ближайшем фургоне стих стук топоров. Бой все еще длился, рыки и лязг оружия не смолкали ни на миг,
Но этот фургон всего-то в нескольких шагах перед ними сделался внезапно очень-очень тихим, и почти в тот же миг ослаб дождь стрел, и она почувствовала, как дрожит земля. Тот, который держал ее, побледнел и прошептал: «Они идут». Подхватили ее за руки, оторвали от земли и бросились на утек. Она не знала, что означает такая дрожь, до момента, когда борт фургона упал и ударился о землю, открывая в шеренге бронированных повозок огромный проход. И проход этот принялся выплевывать всадников. Те въезжали по четверо-пятеро сразу, били копытами в окровавленные доски и летели в ее сторону. 3 фута, никакая не высота для хорошего всадника. Она видела их, те словно плыли в воздухе, будто в дурном сне. Кожаная броня животных, блеск кольчуг, острые шлемы, округлые щиты, наконечники копий, венчающие длинные древки, и алые флажки, танцующие вокруг них, будто пламя. Копыта ударили в землю по эту сторону баррикады, и все ускорилось. Они налетели на пехотинцев, перевертывая и топча, и вся четверка бросилась в рассыпную. Тот, что сжимал ее плечо в стальной хватке, куда-то исчез, отброшенный в сторону, и внезапно она уже лежала в одиночестве посреди поля смерти. Вокруг носились кони, а копыта их били в землю, словно кузнечные молоты. Но никто из всадников не склонил копья, и никто не сломал строй, чтобы ее стоптать. Порой хорошо быть кем-нибудь таким маленьким и незаметным. Ростовой щит описал короткую дугу и упал рядом. Она ухватила его за край и надвинула на себя, словно тяжелое одеяло. Скорчилась, подтягивая ноги под шею. Под выпуклой броней было достаточно места для 3 таких худышек. Что-то ударило сверху, раз и второй. Копыта, успела она подумать. Так лупят подкованные железом копыта. А того, кто набросил на нее щит, его уже не охраняют слои дерева, окованного металлом. И внезапно к грохоту копыт присоединились и другие звуки. Звон стали, крики людей, визг раненых лошадей. Обе стороны оказались пойманы врасплох. Верданно быстротой атаки и умелостью, с какой кочевники ударили в лагерь, а секохландийцы тем, что за первой линией обороны раскинулось не пепелище, а стена из жилых фургонов, откуда били по ним словно в соломенные тюки, и откуда непрерывно выливался ручей тяжелой пехоты. Причем пехоты, которая не намеревалась ни убегать, ни прикрываться щитами, но отчаянно атаковала, коля копьями, стягивая всадников из седел крюками гизармы рогатин, режа коням ноги и вспарывая им животы. Кейла отважилась высунуть голову из-под щита. Не далее, как в 3 шагах от нее лежал труп человека. Руки и ноги раскинуты под странными углами, пробитая кольчуга, лицо раздавленное ударом тяжелого копыта. Щита у него не было. Она отвела взгляд. Битва шла вдоль всей линии жилых фургонов, но, похоже, кочевники уже поняли, что атака их не удастся, поскольку сквозь дыры в рогатой городьбе не вливались уже очередные волны всадников. Часть пехоты сражалась с ними на предполье, коля, рубя и молотя. Из глубины лагеря то и дело подходили отряды, создававшие стену вдоль жилых фургонов или занимавшие позиции на крышах. Пришло время арбалетов и луков. Зазвучали резкие свистки, и всадники принялись разворачивать лошадей, умело и без паники, которая забила бы узкие проходы массой бегущих. По 2-3 они отрывались от огрызающейся пехоты и, разгоняя лошадей для прыжка, скрывались в дырах захваченных фургонов. Некоторые еще и останавливались в 10-ом шагов, разворачиваясь и принимали на себя удар контратаки, чтобы их товарищи тоже могли отступить. На глазах Кейлы один из кочевников бросился в яростный галоп и пал, прошитый несколькими стрелами, а другой соскочил с лошади, чтобы помочь встающему с земли товарищу, и они вместе, плечом к плечу, похромали через устланное трупами поле. Кто сказал, что отвага должна быть признаком лишь одной из сторон? И в этот момент ее счастье закончилось. Конь одного из скачущих к спасительному выходу секохландийцев внезапно заржал и забил задними копытами в землю. Всадник сумел вырвать ноги из стремян и соскочить с седла, прежде чем животное завалилось на бок. Кочевник даже не оглянулся, только перекувыркнулся через плечо и схватился за первую попавшуюся защиту, способную уберечь его от стрел. Защит, под которым лежала Кейла. Она пискнула и судорожно стиснула кулаки на ухвате, но солдат был силен, как бык. Он подхватил ее вместе с ростовым щитом. На миг короче, чем удар воробьиных крыльев, она увидела его глаза, темные и гневные, а потом он махнул рукою и влепил ей наотмашь открытой ладонью. Она чувствовала, как падает, а потом, как взлетает в воздух и плывет. В голове ее был лишь шум и шорох, но где-то поодаль, над какофонией близкой битвы, Кейла услышала их.
длинные боевые рога, ведущие колесницы в атаку, и все более нетерпеливые свистки кочевников. Они вернулись. Я знала, что они вернутся. Похититель перескочил через повозку и унес ее во тьму.